Москве. Читает автор, обозреватель «Комсомольской правды» Леонид Репин. Похождение по Москве в поисках рюмочных. Почему именно рюмочные стали объектом нашего внимания? Да потому что осколок старого советского времени, где дозволялось расслабиться и, не боясь последствий, пообщаться со случайным человеком. И душ отвести после вчерашнего, если душе неосознанно хочется чего-то этакого. Да сохранились ли они, воскликнул мой приятель, когда узнал цели моих поисков. Ведь нет их давно, а вот и нет. Не всем рюмочным кислород перекрыли. Сносили старых ветхие дома в центре Москвы, и вместе с ними уходили рюмочные, ютившиеся в первых этажах. Никогда и в лучшие свои времена не размещались они в отдельных строениях. Но кое-где остались все-таки, зацепили за сегодняшний день и как бы в своем скромном уединении. А большинство из них замаскировалось под нынешние кафе. И вот что странно, ни в одном московском справочнике рюмочных не найти, как будто их вовсе нет. А есть, и притом сохранили свое первозданное наименование. Только чего-то скромно помалкивают, справочники и путеводители не навязываются. Кто знает, придет, кто хочет, найдет. Гнездо советского порока. Надо бы отметить, что рюмочные в Москве появились в середине 50-х годов, в самый разгар хрущевской оттепели, когда партии правительства озадачились быстрым строителем светлого будущего. Тогда и распахнулись двери внезапно невесть откуда взявшихся рюмочных перед гегемоном и интеллигентной прослойкой, как бы призывая не пить в подъездах и под грибками на детских площадках, а пить в порядочном заведении, нарочно для того приспособленном. Это было замечательное изобретение современности. Именно оно и заставило очевидный порог отступить, выйти из тени и стать как бы легальным, облагороженным. Народ поначалу настороженно в рюмочный заглядывал, ожидая подвоха какого-нибудь. Уж больно красиво все, просто, доступно, что есть что. Однако давайте определимся, оговорим, что же все-таки такое рюмочное. И чем оно отличается от всяких других заведений подобного рода? Это место, куда можно на пяток минут заскочить, опрокинуть рюмку-другую, по цене чуть больше, чем в магазинной бутылке, закусить бутербродом и кинуться дальше. Так, сойдет? Или рюмочный – это обихоженное местечко, где можно постоять, пообщаться с таким же страждущим за рюмашечкой с бутербродиком. А если так? А лучше всего объединить оба этих определения, вполне сущность выявится. Но как бы то ни было, появление рюмочных в Москве 50 лет назад стало событием в жизни всего прогрессивного человечества, потому что люди почувствовали себя людьми даже из самой малой толикой ассигнаций в кармане. Поняли, что можно не прятаться, скрывая свой заматерелый порог. Хотя, конечно же, далеко не все посетители первых рюмочных были больными или запойными. Скорее наоборот, откровенных алкоголиков в рюмочных не часто можно было увидеть. Ну а теперь пора двинуться в поиски нынешних рюмочных. Поиски скорее интуитивные, потому что, как я уже говорил, такие заведения в Москве не значатся. В Пятницком переулке. Это местечко я искал по чертежу. Товарищ шел мимо, увидел и мне о том рассказал, сопроводив наброском по памяти. Где-то здесь, в районе метро Новокузнецкой. Я пошел. Древний трехэтажный домишко. Таких замоскворечек, к счастью, еще много осталось. Только от них и веет духом старой Москвы. Под вывесках распахнутая дверь прямо в подвал. Полный мрак, как мне показалось. Оказалось, это волшебная дверь. Потому что из нее дохнуло чем-то давним, но близким. И очень теплым в прохладный день. Как будто и не было всех этих десятилетий, просквозившись, словно в порыве ветра. Полумрак. На низком потолке тлеет несколько тусклых лампочек без плафонов, пытаясь просветить сизые облака сигаретного дыма. С десяток высоких круглых столов. На некоторых стоят самодельные пепельницы жестянок, пивных банок. Стены голые. Взгляд с них самопроизвольно соскальзывает. Вокруг некоторых столов сгруппировались мужички в основном пенсионного возраста. Подходят к стойке, где красивая брюнетка Оксана дозирует в пластмассовых стаканчиках прозрачную целебную жидкость. Некоторые берут бутерброды, сосиски. Пиво свежее и очень дешевое. По высоким ступеням из внешнего мира осторожно спустился пожилой гражданин с потертым пухлым портфелем и примостился у стола возле окна в одиночестве, попивая пиво, наблюдая за ним. Гражданин сходил к стойке и вернулся с кружечкой пива. Потом из недр портфеля извлек бутылку водки и бутерброды с колбасой, завернутый в целлофан. Все аккуратно расставил и разложил на столе. Неторопливо и деловито, как у себя дома на кухне. Забыл стаканчик и снова сходил к Оксане. Выпил, запил пивом, заел. Облегченно вздохнув, достал из портфеля толстую книгу и углубился в нее. Валились студенты, собрались вокруг стола, выложив одну небольшую пиццу на пятерых, и вмиг стол с кружками с пивом заставили. Эти пообщаться сюда заскочили. Единственная в этой не слишком шумной компании девушка пьет пиво наравне со своими товарищами, хотя явно тяготеет из них к одному. Вскоре они выключаются из общей беседы и остаются вдвоем. Спустились уж совсем необычных два посетителя. Один из чемоданов средних размеров, другой в черных очках, держится за первого. У того на плече барабан в чехле. Судя по приветствиям, их знают здесь. Приладив усилитель и пристроив барабан между ног, они забивают: «Ты скажи мне, вишня, отчего любовь не вышла, и твои опали лепестки». Иногда музыкантам предлагают выпить. Тогда барабанщик достает стаканчик и присоединяется к какой-то компании, а слепой продолжает петь в одиночестве. На грузинском валу. В этом уютном заведении меня приняли за шпиона. Не помышляя о подпольной деятельности, имея под рукой симпатичный пузатенький графинчик с прелестной рюмочкой, я добросовестно переписывал меню в блокнот. Внезапно выросший передо мной молодой человек изъял секретный документ и заявил, что меню – ноу-хау их заведения. Я пригрозил запомнить документ наизусть, чем поверг молодого человека в транс. Появившийся менеджер Лена попросил мое удостоверение и, заглянув в нее, тут же на моем столе сочинил кокетливую записочку. «А мы думали, что вы наш конкурент». Примирение состоялось. А записочка Лена обращается потому, что накануне потерял на работе голос, подвел кондиционер. Стратегическое расположение этого местечка вполне объясняет контингент ее посетителей. Хотя в разное время народ здесь собирается разный. С утра подваливают проводники из соседнего белорусского вокзала, как правило, все с объемными сумками. Разговор идет специфический, с железным дорожным уклоном. Они владеют заведением до обеда, а потом публика заходит самые разные, по большей части интеллигентные. Буквально перехватить рюмку другую, хотя и готовят здесь хорошо. Чуть позже заглядывают перекусить продавцы с цветочного рынка, который располагается прямо под окнами. А вечером в кафе собираются юристы, иногда ведущие беседы в полголоса, а иногда отдыхающие или отмечающие день рождения. Обслуживают тут официанты, и Маша Пронина, одна из них, уговорила меня отведать их пельмени. Мы сами делаем, попробуйте, понравится. И правда, очень вкусно. На Никитской. Здесь тоже посетитель в основном постоянный, но уже совершенно другой. Под боком консерватория, поблизости музыкального училища Мегнесиных, так что народ собирается с тонким слухом. Здесь не шумят, хотя студенты с инструментами в футлярах составляют основную часть посетителей. Захаживают и актеры после спектакля, благо драматический театр имени Маяковского как раз напротив. Можно встретить и жрецов телевидения. Местечко очень приятное, располагающее. Всего 10 стольков, так что толкотни никогда не бывает. Вполне понятно, что такая публика водку с собой не принесет. Из-под тишка не наливает. Здешние завсегдатаи могут себе позволить заказать бутылку и водрузить ее в центре стола. Тут мне предложили пикантное развлечение. Туалет при свечах. День был воскресный, монтеры найти невозможно, а с проводкой что-то случилось. Свечи по обе стороны унитаза придавали обычному ритуалу атмосферу таинственности. Первое впечатление, когда попадаешь сюда, что это кондитерская. Ну, что пирожных в витрине, а на самом деле по духу и по содержанию откровенные рюмочные. Но идеально аккуратненькая, буквально вылизанная, стерильная, будто операционная в институте хирургии. Высокий круглый столик, как и подобает подлинные рюмочные, и высоченные стулья, похожие на сторожевые вышки, на которые иначе, как по стремянке, трудно взобраться. Вот сюда, как я наблюдал, действительно заскакивает перехватить рюмку другую и закусить отменным свежим чебуреком, коих тут разнообразие неимоверное, с мясом, сыром, курицей, картошкой, грибами и еще со всякой всячиной. Так что, как видите, выжили все-таки московские рюмочные. Конечно, они, как питейные заведения в наше время, разительно отличаются от рюмочных хрущевской поры. Тогда-то были откровенные забегаловки, куда страждущий народ заскакивал кровь свою живить, как бы сделал глоток свежего воздуха. Теперь это вполне приличные, всегда чистые питейные заведения, где можно и супчику похлебать, и просто постоять, отдохнуть, а то и посидеть. Да и интерьер стал совершенно другим. Прежде рюмочные были исключительно стычками, с неизменными круглыми высокими столами, вокруг которых группировались исполненные достоинства мужички, бережно державшие перстами с оттопыренным мизинчиком изящный бокалец рюмочку. Теперь стоячка рюмочная – редкость. Да и то правда, что в ногах правды нет. Еще одно отличие – принципиальное. В те еще времена на закуску предлагали исключительно бутерброды. Теперь же меню на многих страницах. Погрузившись в такое закатное чтение, забудешь, зачем пришел. Рюмочные все же живут. Значит, нужны они, коли остались. И выжили. прогулки по Москве. С вами был автор, обозреватель «Комсомольской правды» Леонид Репин.